Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях наступающего пасхального богослужения и предстоящей Светлой Седмицы. Мы часто забываем в буре празднования Пасхи о том, что завершается первый день праздника, вот пасхальное воскресенье, завершается удивительной, такой проникновенной, короткой, но, мне кажется, очень важной службой. Это Великая Вечерня, которая служится вечером воскресенья. На нее мало кто приходит, потому что большинство все-таки в пасхальную ночь бывает на службе, потом празднует с друзьями, с родственниками. И уже к 5 часам, которые обычно бывает эта служба в московских храмах, далеко не много людей снова приходит в храм. И мне кажется, очень жаль.
Да, прекрасная служба с чтением воскресного Евангелия, с пением прокимна «Кто Бог вели, яко Бог наш». «Ты еси Бог, творяй чудеса». Конечно, мы все на нее собираемся. Мне кажется, что очень во многих приходах эта вечерняя потом продолжается в качестве чаепития для духовенства и сотрудников, для тех, кто вытянул на себе основную тяжесть подготовки, чтобы просто посидеть уже с ними, как сначала помолиться, а потом посидеть как с друзьями и просто посмотреть друг на друга. А еще есть совершенно прекрасная традиция, когда священнослужитель выходит за рамки прихода своего и встречается с другими священнослужителями и своим правящим архиереем, с епископом, если это, конечно, городской храм, то по традиции в кафедральном соборе эту вечернюю служит архиерей, и все духовенство приезжает, чтобы поздравить его и друг с друга с праздником Пасхи, и встретиться, и, вот повторюсь, выйти на этот общецерковный как бы уровень торжества. Вот это такая традиция, по-моему, советского времени только, я не знаю точно, но она хороша.
Ну и вот начинается, собственно, Светлая Седмица, которую, я не знаю, ее, наверное, можно назвать одним праздником, который растянулся на 8 дней.
Да, непрекращающимся праздником.
Тем более, что служба-то практически совершается одна и та же пасхальная.
Да,
и крестный ход, и все-все-все, вот всё, в течение всей
недели. Небольшими отличиями. Я хочу сказать, что те, кто пропустил пасхальную службу, те, кто по каким-то причинам не смог на ней быть, во многих храмах она повторяется в день отдания Пасхи, потому что Иерусалимский типикон позволяет совершать практически службу Светлой Седмицы в этот день, и все больше и больше храмов переходит на это. Но даже если это вы пропустили, если в вашей округе есть храм Воскресения Славущего, это совершается 26 сентября, память этого дня по новому стилю, то там в этот день тоже совершается пасхальная служба. Вот, поэтому, если пропустили, не унывайте, езжайте вот в эти два дня, ищите этой радости Пасхи. Вот, а тогда это дни непрекращающейся радости, которая растянута и на 7 дней, и шире на 40 дней до отдания Пасхи.
Но первая вот эта Светлая Седмица, когда распахнуты царские врата, когда в любое время можно прийти в храм, и во многих храмах пускают на колокольню.
На звонницу, да.
Когда полное раздолье детям, на которых никто не шикает и не мешает им носиться, залезать на колокольню, и вообще всячески бурно проявлять свои эмоции. Вот что важно не потерять в этом вот таком броуновском движении?
Вы знаете, надо постараться все-таки все равно не говорить лишнего. Потому что, ну, по своему опыту я могу сказать, что благодать Божию я теряю, когда много говорю после Евхаристии, после праздника. Хотя мне приходится много говорить, поздравлять, принимать поздравления, говорить о Пасхе, служить. Вот, ну, вот чтобы лишнего не было. и беречь это через то, что очень часто мы, к сожалению, христиане современные практикуем, что можно изобразить такую параллель. Вот вы ждете человека в гости, вам дорогого, вы наводите порядок, вы готовите очень вкусный какой-то стол, а вот он пришел, и вы уходите в какую-то другую комнату и занимаетесь собой. Понимаете, вот мы готовились Великим постом, к Пасхе мы готовились, вот пришел Христос, мы пасхальную службу встретили и пошли разговляться по всем фронтам, понимаете, как можно больше съесть, а вот того попробовать, а вот этого со всеми поговорить, посплетничать, вот и все мы теряем, конечно. Не надо, действительно, постараемся следовать вкушению этого праздника в течение всей седмицы, а для этого хорошо бы причащаться чаще на Светлой Седмице. Есть, к сожалению, распространенная традиция, когда священнослужители в связи с тем, что поста нет, не допускают людей к причастию, но это противоречит вообще постановлению Вселенских соборов.
Ну, я думаю, что тут еще играет роль то, что далеко не все наши радиослушатели, наверное, знают, что такое пост перед причастием. Вот евхаристический пост, он же не три дня и не день.
Евхаристический пост 12 ночи. Да, это надо соблюдать. Конечно, вечером лучше есть воздержанно. А пост как инструмент подготовки к сокрушению своей души, к покаянному, мы предприняли в течение всего Великого поста. Поэтому поститься, меняя состав пищи, уже не надо в течение Светлой Седмицы. Достаточно просто со всеми примириться, что мы и должны были сделать еще в прощённое воскресенье. Вот, достаточно не объедаться, прочитать, может быть, канон пасхальный или послушать его на богослужении накануне, на утренне, прочитать последование Господом причащению без псалмов. Напомню, не читаются псалмы Светлую Седмицу, псалтырь открадывается. И приступать к Господому причащению, если ты хранишь себя, конечно, уже без исповеди, если ничего страшного не произошло. Повторюсь, документ, принятый соборно нашей церковью об участии верных в таинстве Евхаристия, благословляет верным христианам, которые соблюдали Великий пост, и на Страстной, и на Светлый приступать к причастию без обязательной исповеди накануне. Поэтому, если бы мы причащались чаще на Светлой Седмице, радость бы эта держалась с нами дольше.
Но помимо такой всеобъемлющей пасхальной радости, на Светлой Седмице есть еще дни, которые по традиции добавляют радости, связанные с какими-то памятными событиями или иконами. Во вторник Светлой Седмицы мы празднуем в честь Иверской иконы Божьей Матери. Я думаю, что многие наши радиослушатели знают, с чем связано это изображение, история, почему на этом изображении лик Матери Божией поранен и изображается с каплями крови. Я думаю, что очень важно понять, почему Иверская такая для русского православия такая важная. Мы знаем много исторических событий, связанных с историей Русской Православной Церкви и с такими образами, как Владимирская икона Божьей Матери, как Казанская, Смоленская. Там как бы сама история подсказывает, почему они так важны. Но Иверская, казалось бы, не имеет отношения к истории Русской Церкви. Почему она так важна?
Она стала важной, начиная с XVII века, по инициативе архимандрита Новоспасского Московского монастыря Никона, будущего патриарха всей Руси, который заказал на Афоне список. И этот список в 1648 году был встречен у Воскресенских ворот, потом там и располагался в часовне, и каждый человек, который приходил в Москву, верующий христианин, от царя до простолюдина, он обязательно заходил в эту часовню и с благоговением прикладывался к этой иконе. Таким образом, она стала покровительницей московского как бы царства, и нельзя было приехать в Москву и не поздороваться с Иверской иконой, понимаете, это было неправильно. Поэтому ее афонское торжество, чудеса с ней связанные, они так врезались в нашу память. А почему на Светлой Седмице многие достаточно события, которые совершались в пасхальный период, в связи с тем, что Пасха все время празднуется в разные дни, они перенесены на дни Светлой Седмицы, чтобы не терять их радость, если, допустим, они попадут на Великий пост. Вот во вторник, когда совершается память Иверской иконы Божией Матери, совершается еще удивительная память нескольких тысяч монахов-грузин, погибших в 1616 году от рук персидского воинов, персидского шаха Аббаса на Пасху, когда вот эти огромные города монахов, рассыпанные по горам, были окружены, и удалось договориться, поскольку это была Великая Суббота, что дайте нам еще, пожалуйста, до завтрашнего утра время, мы послужим и причастимся. И вот шах Аббас дал это время, и все могли убежать. Но убежало только два инока, остальные остались, и эти двое потом вернулись. И представляете, как они совершали эту божественную литургию пасхальную, как они молились, когда они знали, что вот сейчас они поют о воскресшем Христе, а после службы они будут убиты, и они с ним встретятся. То, ради чего произойдет, они приняли свое монашество. Вот это такую удивительную тоже память этого дня, тоже вторника Светлой Седмицы.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, есть еще два памятных дня, тоже не календарных, а приуроченных именно к Светлой Седмице. Это собор преподобных отцов на горе Синай, подвязавшихся, и в пятницу память иконы «Живоносный источник». Собственно, два этих празднования, они тематически, если можно так сказать, объединены, потому что с образом «Живоносного источника» связаны они оба. Почему в среду мы вспоминаем отцов Синайского монастыря?
Синайский монастырь – это место, где Господь явился Моисею, и место, где, возможно, самое первое было распространение отшельников, потом оформившееся в монашество. Место, где просиял в своем подвиге и написал свою великую книгу Иоанн Лествичник, где подвязался его духовное чадо, Григорий Синаит и другие синаиты, и Анастасий Синаит. То есть это место, которое, может быть, сейчас снова стало пустыней, а во времена, когда формировался устав, было источником соприкосновения с людьми, которые буквально живут небом, живут его присутствием. Поэтому так это важно еще и потому, что в пасхальные периоды разных лет, они, насельники этих монастырей, Синаи и Раифы, были убиты жесточайшим образом варварами, приняли мученическую смерть. И поэтому это отнесено тоже к пасхальной седмице, поскольку мы точно не знаем, в какие дни это было, но это было на Пасху, вот такое торжество.
Ну и важно, я думаю, понять, почему два эти празднования, среда и пятница, связаны, потому что мы помним о том, что Господь явился Моисею на горе Синай в виде неопалимой купины, и изображение иконы неопалимой купины появилось в Русской Православной Церкви как раз из монастыря святой Екатерины.
С горы Синай, да.
С горы Синай. И мне кажется, что это очень знаково. Неопалимая купина и живоносный источник. Казалось бы, два иконописных сюжета совершенно разные, но мне кажется, что они где-то в глубине очень пересекающиеся.
Безусловно, потому что неопалимую купину церковь всегда, вот этот горящий, несгорающий куст, прочитывала как прообраз Пресвятой Богородицы, когда человек принимает в себя божество и при этом не сгорает, горит и не сгорает. «Радуйся, купина неопалимая», в акафисте Божией Матери мы поем. Вот поэтому, конечно, и живоносный источник в честь Пресвятой Богородицы, чудеса, которые совершились, прежде всего, исцеление слепца которое совершилось на глазах у будущего византийского императора Льва 4 апреля 405 года, вот от источника, который, по словам таинственным сказанному Пресвятой Богородице, он обрел, это радость о том, что Божья Матерь с нами, как тогда на Синае она была в прообразе, как во время своего земного служения она была с апостолами, так она продолжает быть с нами в торжестве и в радости Пасхи Христовой и Воскресения.
Ну и мне кажется, мало кто помнит, что именно в пятницу празднование в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник совершается освящение воды.
Первое освящение воды, да.
Первое после крещения.
Это логично, поскольку это источник именно воды, воды живой, да.
Но мне кажется, это важно напомнить, потому что многие как раз святую воду берут домой, пользуются ею, пьют ее в болезни и просто для утешения. Так что для многих это важно знать, что вот после Великого Поста в Светлую Седмицу впервые в пятницу мы можем набрать святой воды и принести ее домой. Отец Федор, вот Светлая Седмица, она такая, как сказать, счастливая и в то же время опасная. Я поясню, что я имею в виду. Вот в течение всего Великого Поста наша внутренняя сосредоточенность и напряжение шло по нарастающей. Кульминация – это пасхальное богослужение. И вот человек так устроен, он не может все время подниматься по лестнице, которую описал в своей книге Иоанн Лесточник. Происходит некое переизбыток чувств, эмоций и сосредоточенности, приводит к тому, что зачастую мы очень многое теряем на Светлой Седмице, хотя, казалось бы, должны были приобретать. Что сделать, чтобы этого не произошло?
Вы знаете, церковь предполагает, что мы не потеряем, а мы перестроимся. Мы сакцентируемся больше и полнее всего именно на радости воскресения. И исходя из того молитвенного труда, который мы совершали вместе со всей церковью Великим Постом, богослужения уже такие большие не нужны. Они значительно более краткие, богослужения Светлой Седмицы, даже просто по протяженности во времени. Но, наверное, нам надо научиться не терять благодать Божию в празднике. Это тоже задача, это тоже сложно. Тем более, что обычно этот праздник связан с телесным праздником, да, потому что мы вкушаем пищу, которая все равно остается для нас радостью, пока мы живы здесь, на земле. Вот надо научиться не терять этого. Может быть, больше времени посвятить чтению Священного Писания. Может быть, почаще постараться приходить на службу. Есть возможность каждый день или через день. Хорошо бы каждый день или через день. Вот тогда это останется с нами.
Вы знаете, я помню, когда я только начинала ходить в церковь, одна такая очень важная в моей жизни женщина, она была супругой моего первого духовника, она нас вот новоначальных звала с собой после того, как мы все садились за стол разговляться после ночной литургии. Она после этого собирала какие-то там конфеты, печенье, еще какие-то там угощения в сумку и приглашала нас вместе с ней отправляться по прихожанам, которые не могли быть на службе. Старые, немощные, больные, инвалиды. Вот мы обходили несколько домов. Причем я спрашивала ее: матушка, ну вот как, мы же ничего такого не можем, мы не знаем, что этим людям надо, мы не знаем, чем их там особо угостить. Она, очень интересная у нее была формулировка, она говорила: ты знаешь, если ты принесешь 200 грамм ирисок, этого будет достаточно, ты не для того приходишь, чтобы угостить, а чтобы разделить праздник. И я помню это состояние праздника, который растягивался ровно на то время, пока ты делишь его с другими людьми.
Да, он умножается. Вы знаете, в 103-м псалме есть удивительные слова. Псалмопевец говорит о Боге: «Да усладится ему беседа моя». Вот сладость молитвы для человека понятна, она много раз описана многими святыми. Но вот псалмопевец утверждает, что разговор с человеком, молитва человека к Богу, может стать сладостью для Бога. Мы же ничего ему не можем дать. Он имеет все, он все блажен. Но он радуется тогда, когда мы входим в его радость. Для него это сладость и радость. Поэтому можем мы принести и риски, или можем принести что-то другое, но если мы придем просто с той Божьей благодатью, которая нам сейчас, как мера угнетенная, да, насыпана в наши души, еще утрясенная, добрая, да, вот не меру дает Бог дух, об этом, мне кажется, сказано тоже, вот, то, конечно, эта радость передастся людям без потери для нас, более того, даже с умножением. Потому что благодать Божия, когда ты ей делишься, она только в тебе умножается.
Но это мы говорим о такой попытке удержать в себе вот это состояние пасхальной радости для взрослых. А что делать с детьми? Вы, как многодетный отец, должны точно знать, как сделать так, чтобы это ощущали еще и дети.
Ну, надо постараться с ними побольше общаться, потому что вообще основная радость для детей – это общение с родителями. Не уроки, там, не совместная уборка со стола, а что-то для них радостное. И, конечно, очень важно с детьми в эти дни читать воскресные Евангелия, отрывки. Понимаете, у нас так получилось, что сами воскресные отрывки Евангелия в воскресенье не звучат. Они звучат в той части единого богослужения, которая еще много веков назад перенеслась на вечер субботы. Большинство детей на этой службе отсутствуют. Они приходят в воскресенье, там или наставление Христово, или притча, или рассказ о чуде. И таким образом сам рассказ о воскресении Христа ускользает, и от прихожан, от детей тем более. Поэтому мне кажется, что с ними надо взять и просто пасхальные отрывки из всех четырех Евангелий за эту седмицу перечитать и, может, объяснить, рассказать, поговорить об этом с ними, чтобы они вот на этом смогли сакцентироваться.
Отец Фёдор, ну и пред праздником ваше напутствие нашим радиослушателям, которые, я думаю, сейчас уже собираются идти на пасхальную заутренню.
Что я могу сказать? Вдыхайте полной грудью этот удивительный воздух пасхальный. Это такая духовная роскошь, это богослужение. Я могу сказать, что я живу от Пасхи до Пасхи. И вершиной моего года является именно время богослужения пасхального. Ничего более радостного, более счастливого и более красивого в моей жизни нету. И я думаю, что так у каждого христианина, кто хоть немножко потрудился Великим Постом, хоть чуть-чуть, и приготовился. А дальше служите ближним и растягивайте эту радость посещением богослужения и причастием в другие дни.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. И главное, помните, Христос воскрес.
Христос воскрес. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».